Мы живем в очень трудное время. Я сам родился в Санкт-Петербурге. После 20 лет уехал в Америку, прожил там определенную часть своей жизни, потом вернулся сюда, в Восточную Европу, с миссией своего духовного учителя. А последние, может быть, наверное, 7-8 лет я достаточно наездами приезжаю в Украину, в Россию. В основном я либо в Китае, либо в Японии, либо в Америке, либо в Индии, либо еще где-то. Вот, поэтому мне кажется, человек со стороны очень больно смотреть на ту такую печальную историческую ситуацию, которая происходит сейчас с Украиной, с Россией. Но я знаю, что наш гуру всегда говорил, любые внешние обстоятельства заставляют человека расти. Вы смотрели, надеюсь, фильм «Жизнь Пи», да? Помните, да, что говорит Пи? Он говорит о том, что если вы хотите действительно выжить, вы должны плыть в лодке с тигром. Мы можем говорить, что мы хотим мир, что мы хотим любовь, гармонию, но если сами не обретли ни мир внутри себя, ни любовь, ни гармонию, то все это останется только лозунгом. И поэтому вы знаете, да, что благими намерениями покрыта дорога в ад. Священные Писания, Веды призывают нас перейти от к лозунгам к делу. И Священные Писания всегда учат нас, Веды учат нас искать проблемы не в окружающем мире, а искать проблемы в себе. То есть такое выражение очень... Я понятно говорю, да? То есть... Спасибо. Вот, есть такое выражение, которое сказал один из великих, это красота в глазах смотрящего. Что это обозначает? Если даже какой-то человек приедет во Львов, и у него нет представления о эстетике, архитектуре, что там, какие-то дома. Но если у человека есть представление о эстетике, он скажет, ну, Львов это же как Вена. Я вижу, что этот город был построен на вдохновение мастеров, которые учились в Европе. Я вижу, что здесь повторяется часть архитектуры европейской, такой, ну, известной. Я когда первый раз попал в Рим, я подумал, так, это же как в Санкт-Петербурге. Нет, я подумал, нет, это в Санкт-Петербурге, как в Риме, потому что Растрелли, Боттичелли, итальянцы, они приехали, они принесли свою идею, поэтому они принесли туда кусочек Рима. И тем не менее, в них есть что-то свое. И то же самое здесь, во Львове. С одной стороны, можно сказать, это Европа, но с другой стороны, можно сказать, в этой архитектуре, в дизайне мы видим что-то такое, свое понимание. И вот когда мы с вами говорим о духовной культуре, мы также понимаем, да, что есть какие-то универсальные духовные ценности, и есть собственный опыт переживания этих духовных ценностей. Очень многие люди сейчас говорят, ну, зачем нам нужно что-то чужое, це наше, или в России говорят, зачем нам нужны Веды, зачем нам нужна Индия, мы живем здесь. Но мы помним одну такую вещь, что знание, оно всегда обогащает человека и делает его совершенным. Иначе мы будем вынуждены с вами провозгласить следующий лозунг. Рожденный в Запорожье должен ездить на запорожце. Кто-то скажет, ну да, потому что это карма, это судьба. Ты родился в Запорожье, зачем тебе Мерседес? Езжай на запорожца. Но другой человек скажет, а можем ли мы в Запорожье собрать Мерседес или что-то лучше? Вот это совсем другое дело. И тогда мы будем вынуждены выйти на стандарты международной конкуренции, международные стандарты качества, международные стандарты, и тогда мы будем конкурировать по-настоящему с окружающим миром, сами с собой и так далее. И поэтому то же самое мы можем сказать о духовных ценностях. Если бы духовные ценности были бы только украинские, но уже в Беларуси они другие, а за Буковиной они еще третьи, а в Казахстане они четвертые, тогда мы бы с вами запутались. Часто люди говорят, вот, если вы не приняли ту или иную религию, например, христианство, то вы попадаете в ад. Я сказал одному священнику, ну а как вы представляете, например, африканцы? Ну, до них пока это еще волна не докатилась. А как вы представляете вообще со своей стороны, кто лучше, религиозный грешник или порядочный атеист? Он задумался. Если грешник религиозен, он еще хуже, чем добропорядочный атеист. Почему? Потому что атеист, он говорит, нет, ребята, я не верю в вашу систему ценностей. У меня своя система ценностей, я следую ей. Когда речь идет о том, кто религиозен, он думает, ну, потому что я религиозен, поэтому я могу нарушать это правило, это правило, это правило. То веды говорят, именно такому человеку гораздо больше открыта дорога в ад. Вы скажете, как так? Почему религиозные люди нарушают? Как это может быть? Мы стремимся смотреть на них. Но если вы возьмете учебники истории, то вы увидите одну удивительную вещь. Никто в этом мире так не спровоцировал религию, как сами религиозные люди. Никогда атеисты не выбегали, не жгли людей, да, не разрушали соседние храмы. Атеисты, в принципе, в той или иной степени, ну, это ваша проблема. Хотите верьте, хотите нет. Но это только религиозные люди всегда вели религиозные войны. Преследовали. Там. Я был недавно в Риме. Мне говорят, вот прекрасная площадь цветов. А потом сказали, здесь сожгли Джордано Бруно. Ну, такая красивая площадь какая-то. Я подумал, да, как было Джордано Бруно, когда его жгли в таком красивый, радостный, солнечный день. За что? За то, что он высказал несколько идей, которые не соответствовали с мировоззрением людей, которых окружали. Уверяю вас, атеистам было бы совершенно безразлично. Но это сделали именно религиозные люди. Таким образом, возникает вопрос, что является подлинной религией? Почему религиозные люди компрометируют религию? И в целом, нужна ли религия как такова? Прошу вас. Прошу. Исходя из этого, мы можем с вами сделать несколько выводов. Первый вывод. Мы все очень боимся фанатиков. Вообще то, что происходит в новостях, нас пугает. Очень страшные это футбольные фанатики. Да, недавно в новостях читал, там футбольные фанатики там кого-то избили, подожгли что-то. Еще страшнее это религиозные фанатики. Это еще страшнее, чем футбольные фанатики. Да, они создают целые государства сейчас, там, целые идеи. Фанатики-националисты тоже страшны. Не менее страшны, чем религиозные и футбольные. Таким образом, прошу вас. А можно стульчик один у меня украсть? Кану. Может, гостей. Таким образом, мы с вами можем сделать вывод, что как футбольные, как религиозные фанатики, как любые проявления невежества являются полным стопором на пути прогресса. Я задам вам один вопрос. А кому хотите причислить себя вы? Что вы думаете на эту тему? Я бы хотел, чтобы вы высказались, кто-то из вас, из гостей. Я бы хотел задать вам вопрос. Если религия столь ужасно себя скомпрометировала, зачем она вообще людям нужна?
Традиция.
То есть больше она не нужна ничего.
Ну, какая-то часть или та идея, какая-то была заложена в нее изначально, что она должна была признана нести или там давать людям. Сейчас этого практически не осталось. Зачем такое традиционное что-то, в чем нет никакого смысла?
Могу я задать еще, выслушать еще какие-то мнения?
Это внутренняя потребность души, и невозможно никуда от этого деться, несмотря на негативный опыт, то все равно потребность существует.
Так, хорошо. Еще? Кто-то из гостей?
Потребность принадлежания к чему-либо, средство оправдания, объяснения.
Ну, это очень печальный ответ, но тем не менее. Выход, а вы, говорит, помните, как в этом фильме? А вы почему побежали? Он говорит, все побежали, я побежал. Пожалуйста.
Мне кажется, религия – это совесть человека.
Совесть? Да. Да, но почему самые религиозные люди, которые, по идее, должны быть самыми совестливыми, больше всего ее нарушают?
Ну, значит, у них нет совести и чести.
И тем не менее, если вы читали Достоевского, я уверен, что вы читали Достоевского, в «Великом инквизиторе» не монах из братьев Карамазов, а его брат, который чиновник, он рассказывает молодому монаху о смысле жизни. Все ваши ответы очень хорошие. Давайте тогда разберемся с, ну, самого важного, самого главного. Что такое религия? Что такое религия? Как это можно понимать, потому что основная проблема людей не только язык, там русский, украинский или английский, а основная проблема в том, что мы живем в мире, где понятия подмыты и размыты. И каждый раз, когда мы должны говорить о чем-то, мы должны понимать, а что это такое? Мы были только что в Карпатах, я был настолько удивлен, насколько религиозные люди живут в Карпатах. У каждого огорода люди строят церковь, капличку, да, то есть, и вот ты спрашиваешь, целый для себя строить или, не-не-не, мы строим для людей, чтобы каждый, пройдя мимо, мог вспомнить о Господе. Я подумал, это очень прекрасно, это удивительное место, но я не видел это на равнине, ну, как бы, да, то есть, это там, в горах, почему, потому что там людям труднее жить. Когда людям труднее жить, у них меньше времени на наслаждение. У них меньше времени на иллюзии остается. И вот, когда мы говорим о том, что такое религия, для чего она нужна, мы все-таки должны обратиться к ведам. Веды говорят так, что не существует религии, кроме истины. Любая религия должна нести истину. Но мы можем сказать, ну, мы видим, что истина присутствует так или иначе, в любой религиозной традиции, в любом учении присутствует истина. И поэтому можем ли мы назвать каждую религию истиной? Мы можем сказать, что каждая религия обладает временным и вечным. Ну, например, вечная религия – это идея о душе и Боге, а временная – это вышиванка или там, буддийская шапка, или там, один поклоняется вот так, другой поклоняется вот так, третий поклоняется еще как-то. Но мы видим, что в соответствии с временем, обстоятельством, религия приняла разные формы. Как правило, религия принимает формы той местности, культуры, в которой она представлена. Ну, не было там пальмовых ветвей, поэтому елки появились. Кажется, за неимением пальмовой ветви елка подойдет. И тем не менее, суть осталась одной и той же. Но очень часто происходит так, что суть, она уходит на второй план, а остается внешней формой. Когда коммунисты приходили сюда, также ну, в Западную Украину, там жили религиозные люди. Но у коммунистов был очень простой принцип. Они приезжали с подводой хлеба и говорили к церкви. Вот вы что каждый день просите у Бога? Они говорят, ну хлеб нам досущный, дай нам днесть. Они говорят, ну что, хлеб получили? Нет. А вот попросите у нас, и вы получите хлеб. И таким образом они пытались убить в людях веру. Но они не смогли этого сделать. Почему? Потому что вера – это то, что живет в сердце каждого живого существа, абсолютно правильно сказали, как некая трансцендентная природа живого существа, человека. Как она проявляется? И в чем суть? Поэтому в священных писаниях, в ведах описывается, что душа, она подобна воде. Что такое вода? Вода это, у нее есть свои качества. И у души тоже есть свои качества. Душа полностью духовна, сад, чит, ананда. Она исполнена вечности. Она обладает всем знанием. Душе не нужно читать книжки. Книжки нужно читать уму, интеллекту. И ананда, душа испытывает бесконечный потенциал ананды, счастья. Того самого состояния, ради которого мы живем в этом мире. Обратите внимание, все, что мы делаем в этом мире, делается ради счастья. Мы не действуем, например, там, у нас нет лозунгов ради горя всех живых существ. Или все, что я делаю, чтобы страдать. Но обратите внимание, что большинство деятельности, которые мы совершаем в определенном умонастроении, вместо ожидаемого счастья, приносит нам разочарование. Почему? Это говорит о том, что мы действуем в невежестве. Что такое невежество? Мы приведем очень хороший пример. Если душа подобна воде, то у воды есть качества. Какие у воды качества?
Жидкая
а?
Течь.
Жидкая течь. Прозрачная.
Память.
А?
Память.
Хорошо. Мне очень нравится ролик такой Брус Ли, где Брус Ли объясняет, что такое настоящее кунг-фу. Можете посмотреть в интернете. Мне очень нравится этот ролик. Он говорит, вода принимает качество чайника, когда она налита в чайнике. Когда вода приняла качество чайника, она стала чайником. Когда вода приняла форму сосуда, она стала сосудом. И в конце он говорит, be water, my friend. Вам нравится это? Мне нравится это наполовину. 50%. Почему? Потому что идея Брус Ли состоит в том, что да, ты должен приспособиться к среде. Это правильно. Это такая дарвинская идея. Но я приведу вам другой пример, более глубокий, который приводит Священное Писание. Когда вода попадает в какую-то среду, вроде бы как бы хорошо стать чайником или стаканом или еще чем-то, тогда тебе легко выжить. Но когда вода попадает в отрицательную температуру, что происходит с водой? Она замерзает. Таким образом, вода абсолютно теряет все свои естественные качества. И хотя эти качества присутствуют в воде, жидкость принимает любую форму, но когда вода стала глыбой льда, она потеряла и свою прозрачность, и свою текучесть, и свою жидкость. И поэтому веды сравнивают душу и воду. Вода – это то, что называется жизнь. Душа на санскрите называется джива. Или от корня жива. Что живо? Когда душа покидает тело, тело мы утилизируем. Хотя некоторые, конечно, дикари в некоторых там, островах, они коптят своих бабушек, дедушек, подвешивают их там. Но это, скорее всего, невежество. Мы знаем, что тело не имеет ничего общего, когда в нем нет души. И поэтому это тело мы там захораниваем, избавляемся от него. И вот когда живое существо, трансцендентное по своей природе, попадает в материю, то веды сравнивают ее с тем, как она замерзает. А чем мы замерзаем? Что является в нас тем, что нас останавливает, утрачивает наши качества? Например, способность любить? Нет. Способность мыслить? Тоже нет. Способность совершать какую-то деятельность? Тоже нет. Я хочу вам задать вопрос. А что нас с вами делает материальным?
Эгоизм.
Эгоизм, прекрасно. Что еще?
Желания.
Какие? Духовные желания?
Нематериальные.
Материальные желания. Что еще?
Отсутствие
чего?
Нет.
Отсутствие веры, прекрасно. Что еще?
Самоотождествление.
Самоотождествление с кем?
С материей.
С материей, прекрасно. Что еще?
День.
А?
День.
Окей, что еще? Ну, мы должны задать себе вопрос, что делает нас, вечные, бессмертные, живые существа, пленниками материального мира, где есть такие процессы, как рождение, поддержание, увядание и смерть.
Мы забываем, кто мы.
А что такое время?
Ну,
например, такое сознание. Время подвластно сознанию? Вот идея, например, она может жить вечно, а вот камень, он рано или поздно разрушится. Можем ли мы сказать, что идея когда-либо может умереть? Мы можем сказать, умер человек, который носил ту или иную идею, но идея умереть не может. Давайте, друзья, мы, так сказать, беседуем в режиме диалога. Нам надо как-то быстро, а то очень медленно мы двигаемся в трансцендентное, потому что у нас сегодня интересная беседа. Итак, есть явные препятствия, которые мешают нам с вами. Знаете, это не, они не мне мешают. И не вот девушка, которая сидит у окна и улыбается. Они мешают каждому живому существу. Мало того, что каждое живое существо, то есть каждый из нас на сегодняшний день подвержен данной иллюзии в той или иной степени. Кто-то больше, кто-то меньше. Но позитивная новость состоит в том, что несмотря на то, что мы подвержены этой иллюзии, мы сидим здесь и сейчас, хотя прекрасный день. Я бы с удовольствием ходил бы, гулял, там, наслаждался бы днем независимости, ел бы мороженое, слушал бы музыку, но мы здесь. Почему? Потому что мы понимаем, что вот это временное, а есть вечное. И вот в связи с этим давайте зададим себе вопрос. Ну, каждый из нас задаст себе вопрос. Почему на сегодняшний день, несмотря на то, что мы ощущаем себя вечными живыми существами, тем не менее мы не можем пережить трансцендентное? В чем наша проблема? Вот ваша проблема в чем? Она есть? So-so? Окей.
Okay.
Это нормально? Мне кажется, это прекрасно, когда мы думаем, что мы будем жить вечно. Просто мы не понимаем, что такое вечная жизнь. И если мы думаем, что мы будем жить вечно, почему самое главное для нас это временные проблемы? Есть такая интересная история об одном мудреце. Жил-был один мудрец на берегу Ганги, и у него была такая седая борода. И каждый раз, когда из бороды выпадал один волос, вселенная проходила процесс уничтожения и рождения. Этот мудрец жил на берегу Ганги, и к нему пришел другой мудрец и говорит: «Ты так долго здесь живешь, скажи мне, почему ты не построил себе дом?» И знаете, что ответил мудрец? Мудрец сказал: я не планирую быть в этом жизни, в этом мире так долго. Но если вы увидите другого человека, то каждый человек вам скажет: надо посадить дерево, построить дом, там, родить ребенка, сделать что-то, что-то еще. Чем мудрец отличался от простого человека, который так думает? Например, Диоген. Диоген жил в бочке. Однажды к нему пришел Александр Македонский. Александр Македонский искренне пришел к нему, кстати, с мечом, там, в шлеме, такой очень красивый юноша. И он постучал Диогена в бочку, типа. И Диоген спросил, ну, чисто одесским акцентом: кто там? Это я, Александр Македонский. Диоген говорит ему: добрый день, вы зачем сюда пришли? Александр Македонский говорит: как? Я же властелин всего мира. Диоген посмотрел, говорит: ну, вы это самое, как бы, ну, хорошо, говорите. Он говорит: чем я могу вам помочь? И что ему ответил Диоген?
Не достаняй солнце.
Он сказал, чуть-чуть в сторону. Он не стал говорить так, он понимал, что Александр Македонский. Вот единственное, чем вы можете мне помочь, это чуть-чуть отойти в сторону. Почему? Потому что все, чем обладал Александр Македонский, для Диогена было только одним – способностью заслонять солнце. И поэтому, когда мы говорим о мире сознания, о мире божественного сознания, которому принадлежит душа, то есть это не там, не какая-то душа где-то летающая в воздухе, это каждый человек здесь. Мы с вами являемся частичкой божественного, безграничного, бессмертного сознания, которое, к сожалению, это несчастье, пребывает в мире материи, в котором даже идея становится материальной. Идею надо материализовать. Теперь возникает вопрос, очень хороший вопрос. Что такое мир сознания и чем мир сознания лучше, чем мир материи? В мире материи все понятно. У тебя есть временное материальное тело, временная материальная деятельность. У тебя есть инстинкты, там, инстинкт самосохранения, инстинкт размножения, инстинкт там, голода. То есть все, что ты делаешь, это инстинкты. Ну, и между инстинктами время от времени иногда ты приходишь в планетарий и смотришь на звезды.
Иногда.
И ты говоришь себе, может быть, что-то есть. А потом через какое-то время тебя утилизируют друзья и родственники, потому что то, что ты обрел, не стоит вообще ничего. Ничего не стоит. Есть прекрасная у одного из английских поэтов поэма «Азимендиас». Это драматическая поэма. Она рассказывает о том, как путник, который идет по пустыне, в конечном итоге приходит к развалинам города. Но там нет города, там есть только пустыня, только развалины. И лежит статуя такого надменного царя, сломанная, а у его стоп написано: «Смотри на все это великое царство, все эти прекрасные дворцы, дома, реки, каналы, все это принадлежит мне». И поэтому в драматических голливудских фильмах, помните, про обезьян или еще про кого-то, мы смотрим иногда, там, рука статуи свободы торчит с факелом из песка. Знаете, на острове Пасха есть эти головы, да? Когда стали копать, поняли, что это не только головы. Что когда-то это были ноги, руки, но земля доросла до голов. И поэтому их стали воспринимать как головы. А когда ты ездишь по украинским степям, что ты видишь? Курганы, да? Это не просто горочки какие-то. Это захоронения великих вождей, которые когда-то считали, что они владеют этой степью. Они даже не могли представить себе слово «Киев» или «Львов». Для них это было там 20, 30, 40 тысяч лет тому назад. И тем не менее, не буду приводить вам больше примеров, но вы прекрасно понимаете, что я не пришел вас сюда уговаривать, я просто констатирую определенные факты в том, что наше с вами материальное бытие – это всего лишь навсего вспышка. Это вспышка сознания души, вот это физическая жизнь. Можете представить себе, как вспышка. Говорят, что когда человек умирает, перед ним прокручивается на большой скорости вся его жизнь. Может быть, это правда, не знаю, посмотрю. Но знаете что? Еще есть удивительная вещь. В принципе, мы с вами рождались и умирали уже миллионы жизней. Не больно? Нет? Ничего такого, нормально.
Только карма осталась, переломов вроде нет.
Переломов, да. Таким образом, мы с вами все согласны с тем, что мы с вами вечные духовные души. И вот в этой связи вы можете задавать свои духовные вопросы. У царя Соломона было кольцо, на нем было две надписи. Первая надпись была «Это пройдет». Когда совсем плохо, читаешь вторую надпись, и это тоже пройдет. Поэтому, когда люди приходят и говорят, что вы думаете о политике? Я говорю, первая заповедь царя Соломона. Говорит, когда? Вторая заповедь. Поэтому давайте, поскольку мы с вами духовные люди, начнем какие-то более духовные вопросы обсуждать. Да, пожалуйста.
А не сделать ли вас, как внимание себя, равнодушными к тому, что происходит здесь и сейчас?
Сделает. Сделает, потому что, понимаете, вот один мой друг, очень такой хороший человек, он мне сказал, ты недостаточно выразил свою политическую идею. Я ему сказал, понимаешь, я не фейсбучный герой. Для меня выражение моей идеи состоит в том, что я пытаюсь служить Господу. Когда Харе Кришна «Пища жизни» раздавала войну в Чечне, кормили бандитов, кормили пенсионеров, кормили детей и солдат. Почему? Потому что кормили духовной пищей. Мы раздаем махапрасад. Когда мы раздаем махапрасад, по милости Господа, Мы думаем о том, что в целом все люди пребывают в невежестве. Кто-то в большем, кто-то в меньшем. Это как лекарство. И поэтому, когда вы обретете духовное видение, вы увидите, что существуют более высшие цели. Ну, например, гипотетически русские, украинцы, таджики, узбеки, японцы и китайцы – это будущие просветленные. И самая главная цель пребывания живого существа в материальном мире – это просветление, достижение любви к Богу. И что, вы хотите сказать, что она не нужна тем или другим? Тогда возникает вопрос, а кто более достоин? Тут, ну, если вы обратили внимание, вообще идея Христа какова? Идея Христа звучит так. Сострадание и любовь выше справедливости. Это, в принципе, очень простая идея, которую он показал в этом мире, о которой, на самом деле, забыли. Его учения очень простые, что он сказал. Не судить других, чтобы не быть судимым. Да? То есть, там, смотреть на себя. То есть, он говорил такие элементарные, простые вещи. Но большинство христиан, они не запомнили это. И только святые, старцы, мудрецы, подлинно верующие люди, они шли буквы учения. И то же самое мы говорим о сознании Кришны. Что такое сознание Кришны? В первую очередь, это Бога осознание. Вот до какой степени вы обладаете Бога осознанием, до такой степени вы в целом полезны для всех людей. И Серафим Саровский, один из святых, сказал прекрасную вещь. Он сказал, спасите себя, и тысячи вокруг вас спасутся. Был такой интересный случай во время Первой мировой войны. Вообще, Первая мировая война, это была самая жестокая война, ну, в последний, там, может быть, век. Почему она была самой жестокой? Не только потому, что там сражались все геополитический мир. Она была самой жестокой, потому что именно во время этой войны получил свое начало пулемет «Максим», танк, газовые атаки. То есть все понимали, что людей надо убивать много, быстро и технологично. И когда технологии начали брать свое, то вы знаете, что Первая мировая война больше, чем Вторая мировая война жертв. Слышали об этом, нет? Но я вам расскажу одну интересную историю, которая мне понравилась. Эта история вошла в Первую мировую войну как новогодняя ночь. Где-то в Европе, не знаю где, то ли Балканы, то ли еще где-то, но Первая мировая война шла очень, так сказать, глубоко. Была самая напряженная линия фронта. И она была настолько напряженная, что была тогда окопная война, да? Что окопы стояли буквально друг против друга, и там перестрелки, минометы, ну, то есть там вот эти штыковые атаки, то есть, ну, и никто не мог, ни англичане, ни немцы, ни французы, никто не мог пересилить друг друга. И вот это была ночь на Рождество. И вот, представляете, да, все ждали на Рождество, ну, подставы, ну, атаки. Огромное количество погибших, огромное количество, каждая атака, ну, штыковая, заканчивалась, ну, месиво. И вдруг в каком-то немецком окопе какой-то человек запел: «О, Таненбаум, там в лесу родилась елочка». И тогда англичане сказали: «Мы должны запеть». И тогда сербы запели, французы запели, там, украинцы запели. Ну, каждый на своем наречии, потому что Рождество. И тогда, когда люди стали петь, один из них вышел и сказал: «Я пошел». Взял с собой бутылку шнапса. «Эй, hello!» И люди стали выходить из окопов, меняться шапками, значками, угощать друг друга колбасой, шоколадками, наливать друг другу чай. Ну, кто как мог. И это произошло в одну из ночей под Рождество. И знаете, что произошло с генералами? На следующий день вышло распоряжение. Любой, кто будет петь в окопах, будет расстрелян. Это сделали генералы всех сторон. Почему? Да потому что то, о чем мы говорили с вами, божественное настолько присутствует в каждом живом существе, что в какой-то момент живое существо в страданиях, ну, понимаете, да, в лишениях, оно обращается к высшему миру, и оно понимает, что все бренное не имеет абсолютно никакого смысла. Я тебе задам вам вопрос, он очень хороший. Что вы, какая вам нравится история? Вам нравится история о новогодней ночи? Да. Понимаете, да, о чем вы говорите? Поэтому, если вы запели в какой-то момент, it's not so bad. Это не так плохо. Если в какой-то момент вы потеряли ценность временного и обрели ценность вечного, это не так плохо. Ну, теперь вы мне задаете практический вопрос. Ну, как любая женщина.
Как развивать в себе осознание?
Да, это один вопрос. А второй вопрос, как еще при этом не остаться на улице и не стать бомжом?
Вот особенно
семейному. Особенно семейному человеку. Смотрите. Для того, чтобы нам с вами сейчас поставить какую-то вечную цель, ну, например, вечная цель – это достичь просветления и любви к Богу. Нам придется сделать очень-очень много временных действий. Ну, например, прийти на лекцию в отель «Жорж» или приехать во Львов. Я, конечно, разрабатываю технологии виманов, и как бы мне бы очень хотелось получить некие практические советы у карпатских ведьм, как летать на метле. Ну, в целом это возможно. В предыдущие годы люди владели этими технологиями. Но по большому счету, даже летая на метле, ее нужно купить. Ну или там вырвать с корнем, там обстрогать чем-то. То есть Кришна говорит в Бхагавад-гите: Арджуна, любое живое существо вынуждено действовать. Ты не можешь оставаться без действия ни на секунду. Мало того, еще интересный такой момент. Кришна говорит: Бхагавад-гите, на самом деле тебе кажется, что ты действующий. По большому счету есть две вещи. Это моя воля, как магнит я тебя притягиваю, а есть также гуны материальной природы или те негативные аспекты, которые притягивают твое сознание в другую сторону. Почему? Потому что, вы понимаете, как Господь, он же как делает? Он же не просто там тебе дает бескомпромиссные вещи, он всегда тебе показывает. Вот смотри, вот я, а вот свобода, наслаждение, вот ты наслаждающийся. И он тебя будет провоцировать постоянно. Почему? Потому что его желание, чтобы ты по-настоящему захотел обладать связью с ним. И поскольку у тебя всегда в этом мире будет искушение, это, понимаете, да, это не просто вопрос, вот вы там что-то в голове развернули, вы стали трансцендентными. Это вообще идея роботического такого спасения, там, только уверуй в Христа, или там, в Кришну, или в Аллаха, и все будет хорошо, бери автомат, иди всех стреляй. Понимаете, да? То есть, нужно понять, путь человека, он сугубо индивидуален. И вот теперь смотрите, очень важный момент. Первое, что вы поняли. Когда человек осознает, что он в болоте, в грязи, зашел вот так, что он делает? Он начинает двигаться обратно. По какой-то дороге духовной. Но это вовсе не значит, что он сразу же выскочил из болота и полетел. Ничего подобного. Он сначала идет вот так, потом вот так, потом вот так, потом вот так. И нужно понимать, что в материальном мире мы с вами будем вынуждены действовать не просто из какой-то гипотетической ситуации, а из той самой ситуации, в которой мы сейчас находимся. То есть каждый из вас должен оценить свою ситуацию, до какой степени я запутался в материи. Иногда это очень трудно, потому что человек, он подобен кораблю. Но не всегда человек может управлять собой. Он часто приходит к психологу, или к доктору, или к близким, или к родным, и спрашивает какие-то вопросы, потому что человеку трудно себя оценить. Ему кажется, что он лучше, чем он есть на самом деле, как правило. И поэтому у нас есть гуру Саду Шастра, священные писания, веды, которые дают нам карты, да, как, куда двигаться. Но веды за нас же плавать не будут. Веды дают нам направление. У нас есть гуру, капитан, учитель. Но опять же, если мы будем, что, ну, Есть такая смешная история, но индийская. Был гуру-ученик, и они ехали на телеге куда-то, из одного из Гималаев в один храм, в другой. Ну, значит, гуру сидит на телеге, там, осел или лошадь, ну, не важно кто. А у них разные священные книги и еда. И ученик, гуру говорит ученику: ты должен следовать мне во всем, исполнять мою волю. Ученик говорит: хорошо. Едут, дорога такая. Все падает с телеги. Гуру поворачивается, смотрит: вау, половина провизии потеряли. Он говорит ученику: я тебе сказал, ты должен мне следовать во всем. Он говорит: да, конечно, я поэтому и молчал, все падает, а я же хочу быть хорошим учеником. Гуру говорит: ну ладно, слушай, давай садись ты, а если что-то упадет, ты это поднимай. Вот они едут дальше, в конечном итоге гуру упал с телеги. А телега уже почти уехала. Он кричит: эй! Он бросит и говорит: а вы же мне не говорили вас поднимать. Я о чем это говорю? Эта история показывает то, что если вы думаете, что духовная жизнь она построена таким образом, тогда вы глубоко ошибаетесь. Гуру – это божественный принцип, который присутствует в сердце каждого живого существа, как Господь. Это личность, это проявление священных писаний, и это и есть наш процесс. Поэтому, когда мы говорим «гуру как личность», Бог тоже как личность. Но это вовсе не лишает нас внутренней духовной ответственности. Ну, дальше. Если бы духовной жизнью могли жить только бы отреченные монахи, тогда зачем Господь создал и дал нам возможность продолжения рода, семейной жизни, социального явления и так далее. Поэтому мы знаем такую вещь, что человек может быть духовный вне зависимости от его состояния. И поэтому называется грихаса ашрам. Понимаете, да? То есть в каком ашраме человек пребывает? Человек может быть брахмачари, как ученик, или саньяси, как учитель. Но он может быть также грехаста. На самом деле, чтобы вы понимали, если вы посмотрите на общество, вы увидите, что в обществе очень мало монахов и очень много семейных людей. Это первое. А второе, если вы посмотрите на древнюю ведическую культуру, то вы увидите, что именно духовная семья является институтом любого общества. То есть основная проблема, ну, в современном мире, это там, я знаю, Россия, Украина, статистику не могу сравнивать, но я могу сказать, что в России там больше 50% разводов. То есть отсутствие института семьи. И поэтому, когда мы говорим, а как одухотворяет свою жизнь, речь идет о чем? Вы делаете это для себя? Для вас семья – это наслаждение? Нет. Семья – это очень сложный институт. Это социальная ответственность, это воспитание детей. Представляете, как трудно духовных детей воспитать? Вы думаете, легко воспитать духовных детей? Очень трудно. Очень редко получается. И несмотря на это, вы должны продолжать духовную практику. Поэтому веды говорят о разных этапах жизни человека. Например, есть время, когда он получает образование. Да? Есть время, когда он вступает в социальную жизнь. Есть время, когда он отрекается от материи. Мы же не говорим, что мы там до 80 лет будем по дискотекам тусоваться. Я помню, был такой диджей Дед Мороз. Умер на дискотеке в 70 с чем-то лет. Нормально? Дед Мороз, кличка была с бородой. Вы этого хотите? Быть вечно молодыми? Речь не идет о том, что мы не должны любить музыку в старости. Нам просто какая идея нашей жизни, к чему мы должны прийти? И вот в этой связи продолжайте задавать вопросы, они очень интересны. Вы должны понять такую вещь. Никто за нас с вами не будет жить духовной жизнью. Ни Кришна, ни Гуру, ни Христос. Вы хотите сказать, что им было легче, чем нам? Ничего подобного. Посмотрите жизнь праведников, вы увидите, что все праведники прошли очень тяжелую и сложную жизнь. И при этом остались праведниками. Религиозные профанаторы, политики, да мы знаем их историю. Когда начинаешь читать о папах римских, один был отравитель, другой интриган, там, третий еще кем-то, ты понимаешь, ну, что ребята были очень такие, как бы. И тем не менее, это не значит, что тысячи других людей не верили в какие-то духовные ценности. И поэтому у каждого из нас есть свой индивидуальный путь. У одного путь домохозяина, у другого путь монаха, у третьего путь студента, у четвертого путь. Каждый должен сделать выводы в своей духовной жизни, но при этом эти выводы не должны его скомпрометировать, перестать жить духовной жизнью. Когда мне одна девушка сказала: «Ой, я когда была псевдодуховная, я думала, что все духовные люди искренние, а когда я стала общаться с духовными людьми, я увидела, что у всех у них есть пороки». Я говорю: «А у вас пороки есть? Вы научились замечать пороки других. Это не самое... Вот когда вы научитесь замечать душу в каждом живом существе, вот тогда вы достигли духовного понимания. А то, что мир построен на пороках, извините, не надо особо быть продвинутым. У каждого человека есть пороки. Он тут просто их не показывает». И поэтому... О чем мы говорим? Мы говорим о том, что каждый человек, несмотря на свое трансцендентное положение, он вынужден начать жить духовной жизнью и стартануть оттуда, где он находится. Вот вы находитесь сейчас в этой ситуации, вы отсюда должны начать жить духовной жизнью. Если вы будете думать: «Ну вот, я выйду на пенсию, там, и тогда начну заниматься йогой», ничего подобного. Ничего подобного, так не бывает. Где бы ни находился человек, его первая задача, ну, когда он осознал себя, начать трансформацию немедленно здесь и сейчас. Я поздравляю вас. В принципе, мы все уже в процессе. Суть этой лекции состоит только в одном. После того, как мы все с вами разойдемся, продолжим ли мы процесс трансформации, до какой степени активно. У кого-то это займет миллион жизней, не вопрос. У кого-то это займет десятки лет. У кого-то часы, у кого-то секунды. Вы знаете, как это происходит с людьми? Если человек внутренне готов, моментально он трансформируется. А что такое трансформация? Не думайте, что он сидит и... свет у него из головы пошел. Нет. Трансформация – это делать решение против себя. Самая страшная вещь. Только великие махаджаны делают решение против себя. Понимаете, да, есть принцип Дарвина, где выживают сильнейшие. А есть принцип божественного, где побеждают герои. Поэтому кем вы хотите быть? Обезьяной по Дарвину или героем по божественному? Если вы хотите быть героем по-божественному, запомните, все ваши главные духовные решения будут настроены полностью против всего, чем вы обладаете сейчас. Это будут радикальные вещи. Понимаете, девушки? И в какой-то момент вы выключите эту картинку мира, который вы сами себе создали. Но перед вами откроется другой мир. И этот мир будет настолько ценнее и настолько красивее, что в какой-то момент... Вы что думаете, Христос, он просто так, он не боялся смерти? Конечно, боялся. Нет ни одного человека, который не боится смерти. Христос боялся гораздо больше, чем смерть. Он боялся жить бесполезно. И когда ему была такая возможность, он сказал: «Ну да, это не самый приятный момент, но это мой шаг на пути к божественному». Мы сейчас не говорим о тех других, которые использовали его ради своих целей, там, или пиар, религии и так далее. Мы говорим о личности. И поэтому не думайте, что каждому из нас нельзя будет делать что-то, что будет против того, кем мы являемся на самом деле. Но это будет подлинное духовное. Теперь я задам еще один важный вопрос. Кстати, почему вы считаете, что, например, пожертвование физическим телом не является духовным? Как вы думаете? Веды говорят.
В смысле как пожертвование?
Ну, веды не признают физического пожертвования. Веды не считают, что если ты оденешь на себя бомбу и крикнешь «Аллах Акбар», ты попадешь к Аллаху. Почему?
Если ты умираешь за ближнего своего.
Тем более не попадешь.
То есть
случай
с Христом, кажется,
сознание
не видит? Нет, с Христом более духовная идея.
Важно не само действие, а цель, с которой ты его делаешь. Может быть, даже самое вон выходящее действие, которое не входит ни в какие рамки закона данной местности или времени, но оно может привести того же человека, который производит, сразу же туда, куда ему надо, не так, куда он хотел или не хотел.
А какое такое действие? В чем должно быть это действие наполнено?
Надо сделать с любовью, жертву сделать с любовью. Если нет любви, то это корыстное действие. Если это любовь, с любовью сделано, то это сделано чистого сердца, если это искренне.
Да, но вы обратили внимание, что есть огромное количество дураков, которые делают это искренне, с любовью, не для себя.
Надо обладать знанием, кроме того, что сделать искренне.
Есть огромное количество еще более плохих людей, которые обладают всем знанием, их называют фарисеи и книжники. И они к тому же еще бескорыстно что-то делают.
Ну, осознанность должна быть в этом действии.
И это тоже до какой-то степени присутствует. И все-таки, я вам сейчас скажу интересную фразу, которую сказал Мартин Лютер Кинг. Он сказал, чтобы служить Богу, нет необходимости в высшем образовании или в богатстве. Чтобы служить Богу, нет необходимости в особом положении. Необходимы две вещи. Первое. Нужно большое сердце. А второе – это милость самого Господа. Огромное количество людей думают, что они служат Богу. Но Господь так не думает. Это первое. Огромное количество людей думают, что они служат Богу, но у них нет большого сердца. Сердце – это измерение души, способности отдавать. Вы правильно сказали? Любовь и жертвенность. Это как мать. Почему мы говорим Кришна и Ишода? Или в христианской культуре Мадонна и Младенец Христос? Очень похожа, кстати, идея. Почему Мадонна? Почему Богоматерь? Потому что если у Бога есть кто-то, кто его родил, она еще круче, чем он. Я не понимаю, что, может, Христос, у меня не совсем все очень хорошо, потому что где-то я там косячу. Но если я поговорю с мамой, как говорят у нас в Одессе, так и мама решает все. Вот. И поэтому вы, понимаете, вот очень важный момент. Потому что люди говорят, а почему Кришна? Я говорю, поймите, ребята, ваша душа все равно придет к идее, что Бог может быть в форме младенца и что у него может быть мама. И вы все равно примете эту идею. Поэтому в Ведах вы увидите, что есть мать Ишода и есть младенец Кришна. И еще к тому же увидите, что этот самый Кришна, он еще и ворует сладкие шарики. Как так? Бог подворовывает, да? Немножко, как мы все. Только мы подворовываем в этом мире все подряд, а он только сладкие шарики. И он подворовывает это настолько очаровательно, что никто ему ничего не присудил, там 147-ю статью, часть вторую. Групповое похищение имущества. Потому что когда ребенок, обладая потрясающей любовью и харизмой, ворует что-то, Что делает взрослый? Он только умиляется. И поэтому Писание говорят, когда вы будете слушать о Кришне, когда вы будете слушать о Его деяниях, когда вы будете слушать о святых, ну, это очень важно, ваше сердце в этот момент начнет очищаться. Понимаете такую вещь? Если бы мы с вами были бы такие умные, мы бы сейчас разошлись и засветились как лампочки. Основная проблема – это сердце. Сколько в нем грязи, знаете? Чем глубже вы будете исследовать свое сердце, тем больше вы увидите, что в нем столько грязи не за одну жизнь. Вы можете сказать, это милая невинная девушка. Не верю, говорил Станиславский. Не верю. Эта невинная девушка могла в прошлой жизни ездить там, я не знаю, там, на коне с мечом. Так оно, как, кстати, бывает. Вот, да. А этот добрый, слепой дедушка, он мог быть кем угодно, тигром, крокодилом или бегемотом. Карма, она неисповедима. Мы рождались многие жизни, мы прошли, и все, весь наш опыт, он остался у нас. Но также... как мы с вами прошли через некий материальный опыт, тем не менее, это не стерло того, что мы вечные души. Это не стерло потенциала наших отношений с Кришной. И поэтому вы... Девушка, как вас зовут? Вот поэтому, когда вы будете проповедовать сознание Кришны, а у вас есть все шансы для этого, вы увидите, что... что лучше дать человеку? Вот давайте сейчас я выйду, например, и буду раздавать бессмертие, любовь и гармонию. В форме сладкого шарика. И скажу, что? Что вот у нас там все? Я скажу, вот, смотрите, вот сладкий шарик. Вы его едите, и вы обретаете бессмертие, любовь и гармонию. Кто-то скажет, не может быть. Смотрите, я могу дать вам одно семечко баобаба, баньянового дерева. И скажу, вот в этом семечке миллионы деревьев. Если в одном семечке я могу заложено в природе миллионы деревьев, то в одном сладком шарике Кришна Прасада может быть заложена вся любовь. Вопрос был очень хороший. Какова моя способность взять это одно семечко и вырастить из него миллион баобабов? Я скажу вам такую вещь. Первое – это время. Второе – если вы занимались когда-то овощеводством, вы знаете такую вещь, что мало посадить семя, нужно, чтобы земля была. Земля нашего сердца должна быть. Потом положить семя, потом его поливать. Медленно, постепенно оно начнет расти, но также начнут расти сорняки. Вожделение, гордыня. Люди говорят мне, вы знаете, я раньше думал, что я такой хороший, у меня столько вожделения, столько гнева появилось. Откуда это? Я говорю, это из глубины вас. Когда мы даем посвящение Махамантру, мы говорим, воспевайте имя Кришны, но не обращайте на то, что ум будет гнать. Знаете, ум погонит сколько картинок. Умом такие будут картинки, и вы что думаете, вот это? А в конце, знаете, какие вам ум будет картинки показывать? Ум вам будет показывать Кришну. А знаете, что вы должны будете сказать? Я недостоин. И когда вы скажете, я недостоин, ум сразу же перестанет вам показывать картинки. Потому что наш ум – это постоянная попытка подмены. Но поймите, почему христиане называют ум лукавым там, или черт попутал, ничего подобного. Это не черт, никто нас не путал. Это мы. Это наша рефлексия. То есть мы либо рефлексируемся в сторону материи, либо в сторону божественной. Поэтому индейцы говорят так, они говорят, что в сердце у тебя живет две собаки. Одна – это добрая, преданная собака, знаете, да, которая... ну вот, которую можно даже взять в свою комнату, в божественный мир. А вторая – это омерзительное животное, которое готово укусить и проявить самые-самые низшие качества. Какова... какова эта идея? Вот есть такая книга Шаранагати «Путь предания». Вот Шаранагати 33 песни. Написал ее великий вайшнавский святой Бхактивинода Тхакур. Если вы когда-то прочтете эту книгу, вы увидите, что эта книга о вас. Понимаете, настоящий герой – это не тот, кто идеален совершенен с рождения. Тогда это к нам не относится. Настоящий герой, духовный герой – это каждый здесь сидящий, который начинает путь, божественный путь, который, в принципе, даже против него самого. И он ведет каждый день. Иногда он делает шаг вперед, 5 шагов назад. Иногда он не может идти, он может ползти. Но в какой-то момент он понимает, что его несут. И если мы сравним душу с любящим дитя, Господь видит нас как любящее дитя. Если мы увидим, что несмотря на то, что мы еще дети, у нас нет, по сути дела, ни веры, ни понимания, ни подлинных качеств. Мы дети. Не невинные дети. Дети с точки зрения того, что мы по-прежнему хотим стяжать этот мир. И тем не менее, Кришна очень милостив. Хей, Кришна, Корона Синду, Дину Банду, Джагат Путэ, Гопиши, Гопика Канта, Радха Канта, Манас Путэ. Кришна милостив к самым падшим душам. Поэтому Писание говорят, чем более падшей становится душа, чем более милостивой становится Господь. Я уверяю вас, мы здесь именно поэтому. Лучшие, они вот там, на площади, с флагами. Здесь сидят худшие. Но эти худшие могут стать лучшими, поэтому Христос на эту тему сказал хорошую фразу. Он сказал, первые станут последними, а последние станут первыми. Почему? Потому что те, кто осознают внутреннюю потребность божественного, они в итоге идут. И поэтому Пи сказал, если бы у меня не было тигра в лодке, я бы никогда не выжил. И вот наша с вами задача, она состоит в том, что первое, мы должны помнить, мы всегда плывем с тигром в лодке, это тигр наш друг. Все обстоятельства жизни, самые трудные ситуации, это всего лишь навсего испытания. И если мы проигрываем, получаем 2, ничего страшного, потому что мы в школе. Это первое. Второе. Нужно понять, в этом мире нам вообще нечего ловить. Мы как пришли сюда голые, так и уйдем отсюда голые. Ничего мы с собой не заберем, кроме божественного знания. Оно останется с нами вечное. Все, что вы обретете с духовной точки зрения, будет с вами всегда. В каждой жизни вы будете помнить. Когда я пришел в сознание Кришны, я вспомнил, все. Вот для чего я создан. У меня нет никаких других целей. Я забываю время от времени от этого. Не думайте, что там никто не впадает в иллюзию. Господь Брахма, Творец Вселенной, впал в иллюзию. Неоднократно. Поэтому время от времени мы будем впадать в иллюзию. И все-таки наш внутренний компас будет нам подсказывать. Ну, собственно, вот об этом я и хотел сказать. Если есть какие-то вопросы.
А как быть страхом?
Со страхом надо жить. А как вы думаете, солдаты, они не боятся умереть? Все боятся. Но от того, что вы боитесь, вы должны быть только осторожны. Летчики, думаете, не боятся летать? Парашютисты не боятся прыгать? Все боятся. И поэтому есть техника безопасности духовная. Будете следовать духовной технике безопасности, все будет в большей степени предсказуемо. Хороший вопрос. Смотрите. Есть такое понятие гуру, саду и шастра. Что человека в высшей степени трансформирует? Это вера. Есть такая шлока. Ану кульяса санкалпах практикули виварджанам ракшишетити вишвасов гоптитве варанам татха атма никшепа карпаньям. Есть 6 методов предания Господу. Один из этих методов очень важен. Это принятие его защиты. Если вы примете прибежище у Господа внутри и скажете, что я твой, я действую не по своей воле. Христос тоже, помните, он говорит в Библии об этом, когда его арестовывают. Он предается в этот момент. Первое. Второе. Сократ говорил прекрасную фразу, выпивая яд. Он говорил, ничто плохое с хорошим человеком произойти не может. И поэтому он не боялся пить яд. И не боялся смерти. Третье. Когда мы испытываем смирение, тогда мы становимся объектом любви и внимания Господа. Гордец не может предаться Господу. Поэтому подлинное смирение – это определенное внутреннее чувство. Очарование высшим. Почему мы приходим в духовную жизнь? Потому что мы очаровываемся высшим. Да, действительно, есть идеи более совершенные. Запомните, человек живет идеалами и идеями. Стоит лишь только нам потерять идеалы, идеи и веру. Как разрушился Советский Союз? Извне ничего подобного. Он разрушился изнутри. Все великие империи, Рим, СССР, там, Великий Китай, монголы, все они разрушились откуда? Изнутри. Да, безусловно, из головы. Поэтому деградация всегда происходит изнутри. Наоборот, чем больше внешних обстоятельств, тем больше... Обратите внимание, я не видел никогда 5 лет тому назад блокадных флагов здесь. Никого это не волновало. И вообще Украина никого не волновала. Запели сейчас все? Вы должны сказать спасибо Путину. Вы нас объединили. Понимаете? Поэтому любые испытания извне заканчиваются только хорошим изнутри. Любые кризисы заканчиваются тем, что люди перестраивают. Любые внешние какие-то препятствия заканчиваются тем, что люди объединяются. Поэтому если человек подумает, он скажет, не так все плохо. Не так все плохо, все гораздо лучше. Я не свожу это на политическую тему, но с духовной точки зрения вы должны это понимать, да.
Объясните мне, что такое нищий дух?
О, хороший вопрос. Смотрите, нищий, он чем занят? Какова его деятельность?
Милостыню.
Правильно. Почему?
Ему надо есть.
Правильно. Он ничем не обладает, и поэтому он вынужден просить. Но если вы посмотрите с точки зрения сокровища, то мы все нищие. И поэтому тот, кто осознает нехватку духовного знания, он всегда ищет духовное знание. А кто считает, что у него духовное знание есть, он подлинный нищий, ибо ничем не обладает. Теперь следующий такой момент. Когда человек обретает духовное знание, что он делает? Есть два типа людей. Первый человек обрел какое-то духовное знание или благо, и он тут же потратил его на наслаждение. Ну, я такую сегодня хорошую лекцию дал, пойду покайфую. Я такой был духовный. Да? У меня так девушка смотрела с такими глазами, как верующими. А я на нее. Можно так подумать. А можно подумать по-другому. Да, вот я увидел, вот пожилая такая там дама, она задала мне очень глубокий вопрос, который мое сердце затронули. Или девушка, которую я увидел, молодую, она в 1000 раз искреннее, чем я. Понимаете, можно благо духовного общения взять и вложить еще глубже в духовное общение. Поэтому, если вы обратили внимание, хороший продавец, он, продавая что-то, покупает новый товар. Поэтому хороший учитель, гуру, мастера, обучая, он всегда самообучением занят. Он не думает, что я там пришел там всех сейчас научить жизни. Мастер кунг-фу, он со всеми сражается, с учениками, с мастерами, он везде учится. Так же и мы. Как бы мы духовно ни общались, мы всегда должны самосовершенствоваться за счет духовного общения с другими, в особенности искренних вопросов. И поэтому, когда мы будем ощущать недостаток духовной жизни, и будем блаженными нищими, у нас все с вами будет хорошо. Как только мы на пути к безграничному сказали, ну все, теперь я сяду, посижу вот здесь. Мы можем сидеть очень долго. И вовсе наше достижение, оно уже не будет достижением. Ибо движение вверх – это бесконечный процесс. Понимаете, да, мы с вами не просто обречены на божественное, а на вечное божественное. Мы с вами не просто обречены на красоту. Там, типа вот, придем на красоту во Львове посмотрим. На вечную красоту. Не будет того момента, когда красота перестанет нас интересовать. Я задам вам такой вопрос, теперь смотрите, очень важно. Вы как взрослый человек меня поймете. Вы голод каждый день испытываете? Вам не нравится есть?
Нет.
Ну вы едите.
Нет.
Вот.
Надо двигаться.
Вот. Так же и в духовной жизни. Тоже надо двигаться. Может быть, вам не будет нравиться поначалу духовная практика. Она может показаться монотонной, не дающей никаких ощущений. Вот там с йогой все понятно. Ногу за голову заложил, вроде целлюлит прошел. Потом перестал закладывать, и опять начался. А вот с духовной точки зрения будут другие тонкие моменты. И когда человек будет прогрессировать, он будет думать, я деградирую. А когда человек будет думать, я такой продвинутый, это значит, что он деградирует. Там все немножко по-другому работает. Другие законы. И поэтому гуру нужен он только тогда, когда ты начинаешь жить духовной жизнью настоящей. Когда ты просто занимаешься спортом, ты можешь заниматься спортом. Спортивная ходьба или бег трусцой. Все, что хочешь. Ты можешь достичь результатов. Но если ты хочешь ехать на Олимпийские игры, тебе нужен тренер. То есть, поэтому гуру – это тренер, и он необходим нам на том уровне, на котором мы глубоко духовно востребованы к практике. А если мы просто там, ну так вот, чисто по верхам, то можно читать все, что угодно, Коран, Гит, любые книжки, слушать все, что угодно. По верхам человек, он может все, что угодно. Но когда он понимает, нет, я хочу практиковать, и я готов к самому сложному – это изменить себя. Самое легкое – это изменить весь мир. Я пытаюсь этим заниматься неоднократно. Вы мне задаете вопрос, а вы себя изменили? Я скажу, нет. Я становлюсь только хуже и хуже и хуже и хуже. Но это мое видение. Каждый человек должен быть самокритичен. Но эта самокритичность должна быть подлинная. Вы должны сказать, почему ты хуже сегодня? И тем не менее, есть такая вещь, как надежда. Человек на духовном пути не теряет надежду, потому что вера – это определенное качество, которое дается сверху. И если вам сверху веру дадут, вера – это награда. Не думайте, что вера – это так прямо, типа я веру. Нет, веру надо заслужить, чтобы она была. Вот дадут тебе веру, тогда ты пройдешь через все. А если веры нету, великого художника Сальвадора Дали спросили, вы в Бога верите? Он сказал, конечно верю, но веры-то у меня нету. Знаешь, что что-то там есть, это не вера. Вера – это когда ты живешь в соответствии с его волей, как частичка его, а не он, как он добавок к тебе. Для большинства людей Бог – это что-то, что живет в углу или скворечнике, или на маленьком алтарике. А это не так. Это его мир. Ты его часть. Ты как рука. Рука должна ложить пищу в рот. Если рука входит, как в этом фильме, будет бегать сама по себе. Ну, такой очень хороший у Гоголя, да, нос. Помните нос? Классика жанра. Чем нос занимался? Он тусил где-то по мероприятиям. Кто на дискотеках, кто в шопинг-центрах, кто еще. Представляешь, нос, а он сбежал. Я задаю вам вопрос, в чем идея писателя? А идея писателя очень крутая. Часть пытается жить своей какой-то отдельной жизнью и думает, что это круто. It's freaking nose, как говорят наши на Нью-Йоркщине. Это нос. Как он может сбежать? Как он может наслаждаться? Его положение быть носом. Но нос это не самое плохое положение, да? Я понимаю, если бы еще там корма обиделась и убежала куда-то. Я пыталась для себя там как-то переосмыслить по-другому. Но нос это не самое плохое. Поэтому нужно понимать, как души мы занимаем не самое плохое положение. Мы частичка божественного, бессмертного, ради его счастья, созданы для него. Представляете, какое нам счастье? То есть, если сравнить наше вечное положение и временное, то глобальная как бы деградация присутствует. И вот на этой радостной ноте хочу вас поздравить с тем, что следующая часть нашей программы – это практика. Как обрести веру? Писания говорят, вера обретается в санкиртане, когда люди вместе воспевают махамантру. Но махамантру нельзя дать атеистам. Это одно из 10 оскорблений. Мы не даем посвящение атеистам. Атеист может ходить, читать книжки, слушать, но посвящение может только верующий получить. И когда мы воспеваем махамантру, а сейчас мы с вами попробуем, что это такое, или многие из вас знают, в Писании говорят, когда у кого-то человека есть вера, то эта вера переходит к другому. Поэтому, если вы хотите обрести веру, вы должны духовно общаться, участвовать в каких-то в махамантре, в киртане, и тогда постепенно у вас вера появится. Очень быстро. Потому что у каждого она есть. Это просто вопрос, знаете, как кредитная карточка, она запечатана. Нужно начать ей пользоваться. Так же и вы. Когда начнете пользоваться своей душой, тогда вы вдруг увидите, о, душа она такая. А пока вы душой не пользуетесь, ничего не поймете.